Глава пятая.
«Мама, мама, я так счастлива!» — шептала девушка, прижимаясь щекой коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. «Я так счастлива!» — повторила Сибилла. «И ты тоже должна радоваться!» Мисс Вейн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери. «Радоваться?» — отозвалась она. «Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра, и мы еще до сих пор не вернули ему его деньги». Девушка подняла голову и сделала недовольную гримасу. «Деньги? Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег!» «Мистер Айзекс дал нам вперед 50 фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. 50 фунтов – большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен. Но он не джентльмен, мама, и мне противна его манера разговаривать со мной», – сказала девушка, вставая и подходя к окну. «Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он», – возразила мать. Сибилла откинула голову и рассмеялась. «Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться прекрасный принц». Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья. «Я люблю его», — сказала Сибилла просто. «Глупышка! Ох, глупышка!» — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, унизанных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко нелепое. Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибилла на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой. Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающие себя за здравый смысл. Сибилла не слушала. Добровольная пленница любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, прекрасный принц, был с нею. Она призвала память, и память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание. Мудрость, между тем, переменила тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки. «Этот молодой человек должно быть богат. Если так, надо подумать о браке». Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибиллы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась. Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее. «Мама, мама, за что он так меня любит? Я знаю, за что я полюбила его. Он прекрасен, как сама любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою. А все-таки, не зная отчего, хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда. Ох, как я горда своей любовью. Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю прекрасного принца?» Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры. Сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибилла подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. «Прости, мамочка, знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печально. Сегодня я счастлива, как ты была 20 лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь». «Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И при том, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь». «Все это в высшей степени неприлично. право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию, и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости. Впрочем, если окажется, что он богат... Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!» Мисс Вейн взглянула на дочь и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы второй натурой. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве. Миссис Вейн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.
«Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибилла», — сказал юноша с шутливым упреком.
«Да ты же не любишь целоваться, Джим! Ты угрюмый старый медведь!» Она подскочила к брату и обняла его. Джеймс Вейн нежно заглянул ей в глаза. «Пойдем погуляем напоследок, Сибилла. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон и вовсе не жалею об этом». «Сын мой, не говори таких ужасных вещей!» — пробормотала мисс Вейн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене. Ведь эта сцена тогда была бы еще эффективнее.
«А почему не говорить, раз это правда, мама?»
«Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да ничего похожего на приличное общество там и в помине нет. Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне».
«Хорошее общество, подумаешь!» — буркнул Джеймс. «Очень оно мне нужно. Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибилла могли уйти из театра. Ненавижу я его».
«Ах, Джеймс, какой же ты ворчун!» — со смехом сказала Сибилла. «Ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты ее куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в парк».
«Нет, я слишком плохо одет. В парке гуляет только шикарная публика».
«Глупости, Джим!» — шепнула Сибилла, поглаживая рукав его потрепанного пальто.
«Ну ладно», — сказал Джеймс после минутного колебания. «Только ты одевайся поскорее».
Сибилла выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затопотали где-то наверху. Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол, затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил.
«Мама, у тебя все готово?»
«Все готово, Джеймс», — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вейн бывала как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь. Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей не втерпеж. Тогда она опустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление, а их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.
«Дай Бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс.
Не забывай, что ты сам этого захотел.
А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката.
Адвокаты весьма почтенное сословие. В провинции их часто приглашают в самые лучшие дома».
«Не терплю конторы чиновников. Что я сам сделал выбор, это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощание скажу одно. Береги Сибиллу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды. Ты должна охранять ее».
«Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс? Разумеется, я Сибиллу оберегаю.
Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибилле. Это правда? Что ты на это скажешь?»
«Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну, а что касается Сибиллы, я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной, и по всему заметно, что богат. Он посылает Сибилле чудесные цветы».
«Но ты даже имени его не знаешь?»
«Нет, не знаю. Он не открывал еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга».
Джеймс Вейн прикусил губу. «Береги Сибиллу, мама. Смотри за ней хорошенько.
Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибилле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию, и они будут прелестной парой. Он замечательно красив. Его красота всем бросается в глаза».
Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась, и вбежала Сибилла.
«Что это у вас обоих такой серьезный вид?» — воскликнула она. «В чем дело?»
«Ни в чем. Не все же смеяться. Иной раз надо и серьезным быть». «Ну, прощай, мама. Я приду обедать к 5. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся».
«До свидания, сын мой», — отозвалась миссис Вейн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее. «Поцелуй меня, мама», — сказала Сибилла. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.
«Ох, дитя мое, дитя мое!» — воскликнула миссис Вейн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.
«Ну, пойдем, Сибилла!» — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, которой так склонна была его мать.
Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Роуд. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину садовника с прелестной розой. По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели. Чувство, знакомое гением только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибилла же совершенно не замечала, что ей любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о прекрасном принце. Но, чтобы ничего не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой, красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибилла и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде.
Нет, нет, жизнь моряка ужасна. Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты. Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости», высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски.
Неделя не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной 6 конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены. Или нет? Не надо никаких золотых приисков, там ужас, что творится. Люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне возит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну, а потом она, конечно, влюбится в него, а он в нее. И они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег. Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь. Да смотри же, пиши мне с каждой почтой. И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. Бог очень добр, он будет хранить тебя, и через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.